Да, мы уже 30 лет ведем корзину продовольственных товаров, и если мы посмотрим, что произошло за этот год, сентябрь к сентябрю, условно уже скоро будет 1 сентября, ну, мы взяли 28 августа, думаю, что особо цены за эти два дня не изменятся. Мы видим, что корзина продовольственных товаров удорожала на 9%, если в прошлом году это было 145 евро, сейчас уже 159 евро. Был небольшой спад в июне на 148, но в остальных кварталах была тенденция роста непременная. Ну, в июне, возможно, там, не знаю почему, что подорожало, сейчас уже не помню. Если мы смотрим по продуктовым группам, тогда есть продуктовые группы, которые существенно подорожали, и есть такие, которые упали в цене. Но больше всего подорожали овощи. И что меня удивляет, что местные яблоки, которые у меня в огороде приношу на работу, всем раздаю, да, подорожали на 45% по сравнению с прошлым годом. То же самое по приросту. Высокий прирост в группе консервации, в овощах. Ну и потом остается в нижней части прироста. Это мясо и молоко. Ну, вот эти группы все в основном приросли. Еще приросли, конечно, алкоголь где-то на 15%. Ну, если мы смотрим, что экономится, тогда экономится хлеб.
Да, подождите секундочку. Да. Про молоко вы имеете в виду не только молоко само, но и молочные
производства. Да, но если продукты, мы скажем про тот же сыр, про который мы говорили, да, тогда его цена выросла на 5-15% в течение года. И мы знаем, что, с одной стороны, конкуренция на рынке повышается, ведь еще литовцы сейчас построят в Латвии сырный завод в ближайшее время. Значит, как будто цена сыра не должна расти. Но мы видим, тенденция пока такая. То, что сказал эксперт, может быть, слишком много сыра уходит на экспорт, и там сыр продается по более высокой цене, поэтому в Латвии эта цена выросла.
Падение цен мы можем наблюдать на какие-то товары?
Да, как я уже сказал, это хлеб и мучные, и разные мучные происходящие. Скажем, самый большой спад цены у нас на манну где-то на 50%. Если в прошлом году было 2,22 за килограмм в среднем, сейчас евро 50. Ну, еще спад у нас на масло и рапсовое, и подсолнечное. И спад еще на воды и лимонады.
Понятно, но вот если так сказать, да, понятно, овощи, там значительный рост, да, хлеб, некоторое падение. Сколько, кстати говоря, процентов на мучные изделия примерно?
Хлеб где-то упал на 7%, что там еще? Овсяные хлопья на 30%, извините, овсяные хлопья выросли в цене, другие...
Да, ну понятно, ну, значит...
Макароны на 12%.
Для любителей манки, значит, есть хорошие новости, да, а вместе с тем... Мы,
да,
в основном...
мука минус 15%.
Видим, что общая стоимость корзины потребительской выросла на 9% по сравнению с, да, да, сентябрем прошлого.
То есть, если люди хотят более экономить, должны постоянно следить, что они там к мясу добавляют, картошку, макароны или гречку, или другой продукт, который в тот период времени дешевле. Если мы, кстати, можем остановиться по рису, тогда недавно мы получили информацию, что в Японии кризис с рисом, его потребление выросло на 27%, и посмотрели, какая вообще тенденция на рынке, и видно, что за два года цена риса выросла на 40%, и в наших магазинах пока ассортимент достаточный, я думаю, что будет, но сам я прикупил на килограмм больше риса, чем всегда для своих запасов дома.
Я вас понял. Ну, то есть это вот некоторый возможный прогноз, что цена на рис, да, может вырасти.
Но там тенденция постоянного роста за последние два года, ни разу не было спада. Просто сейчас цена немножко остановилась в этом месяце, потому что ожидается новый урожай, и плюс Индия сняла блокаду на экспорт риса. До того они не позволяли, из-за этого индийский рис не попадал на мировой рынок, в том числе и к нам.
Общую ситуацию в торговле могли бы вы прокомментировать? Какие здесь есть тренды, изменения? Как это почувствуют потребители в Латвии?
Ну, общий тренд, общее чувство торговцев такое нейтрально-негативное, потому что оборот почти не растет, но почти на любом уровне, а доходы снижаются, потому что во-первых, идет острая борьба на акции между Риме и Максиме, что влияет на остальной рынок, конечно. И малые и средние магазины терпят больше всего. Плюс и то, что уменьшаются некоторым группам товаров в цене, ну, те, которые упомянул, у магазинов меньше дохода, потому что наценка та же самая, 10%, но в абсолютном измерении это меньше. Ну, плюс и то, что люди меньше начали потреблять овощи и фрукты местного происхождения, потому что правительство подняло НДС на эти продукты на 7%, и это привело к спаду потребления этих товаров на 10%. То есть люди стали питаться менее здоровыми продуктами, исходя из государственной политики. Если что-то так интересное сказать, что часть торговли, особенно некоторые глобальные сети, считают, что надо больше понижать НДС на продукты местного производства, и это было бы больше помощь, чтобы реализовать латвийский товар, чем вот этот обеременительный и, извините, глупое решение про писание рукой в каждый ценник страну происхождения. Притом...
Сейчас я об этом еще тоже вас спрошу. Да, ну вот вы говорите, да, государственная политика, понятно, что повышение НДС, оно, безусловно, влияет на цену и на желание, так сказать, купить потребителя товар подешевле или подороже, местный или привозной, но дешевле. Но вместе с тем я хотел бы поговорить об ответственности торговцев. Вот в конце мая вышло исследование Совета по конкуренции о наценках на местные продукты. Там прозвучал вывод о том, что наценка на продовольствие, произведенное в Латвии, в розничных торговых сетях, бывает выше, чем на импортные продукты. Вот как вы можете прокомментировать?
Знаете, в Латвии у правящих людей есть такая, как сказать, это непозорная политика, что берется какой-то пример, и этот пример выносится на все государство. Вот, например, есть там группа управления Министерства земледелия, в которую я вхожу, и там нашли где-то один товар, скажем, вот последние сливы, которые произведены в Северной Корее.
Что, простите, слива?
Слива, да. Угу. Голубая слива.
Да-да.
Произведена в Северной Корее. И вот это ЧП на всю страну, потому что в одном магазине где-то что-то такое нашли. Или там был такой другой пример, что вот в Риме на одном ценнике слово «Латвия» меньше словами, чем на другом ценнике слово «Польша». Ну и такое, это то, что Совет конкуренции, это тоже примерно то же самое, что отдельные примеры показывается как общая государственная политика.
Понимаю вас. Простите, но слива хорошо. Я понимаю, это, возможно, так сказать, исключение, но вместе с тем представим ситуацию. Торговая сеть заключает договор с производителем молочной продукции, и одновременно, так сказать, на полках присутствует брендовая продукция и продукция, произведенная этим же молочным предприятием, только как бы носящая марку, собственно, самой по себе торговой сети. У них не могут быть разные наценки?
В принципе, как сказать, наценка может быть одинаковая, но цена может быть разная, потому что то молоко, которое... И может быть и наценка тоже разная, потому что если я брендовое молоко купил, скажем, по 30 центов, а маркированное молоко того же производителя за 40%, тогда, конечно, если я выйду на одинаковую цену, скажем, 80, тогда мне будет разная наценка на одно молоко и на второе молоко. Да? Угу. И ну, это такие... В каждой ситуации надо понять, почему это сложилось. Ну, скажем, вот я куплю импортное молоко за евро, а местное за 70. Я буду импортное молоко продавать за евро 10, а местное за евро. Да? У меня будет на латвийское молоко выше наценка, хотя цена конечная будет ниже. Ну, почему я должен работать себе в убыток?
Я понимаю. Ну, то есть, тут в данном случае понятно, что надо смотреть на конечную цену, да?
Да, и вообще надо понять, почему продукт такое делается. Если сеть ставит сверху большую прибыль, ну, скажем, например, были кондитерские изделия одного нашего местного производителя, которые поставлялись в одну глобальную сеть, где была наценка 300% на кондитерское изделие, которое на полке стоило около там, 5 евро. Конечно, что производитель тратит на этом, потому что при такой высокой цене дешевле купить импортный продукт, который будет дешевле, чем этот. Но и еще было такое, что тоже одно время сеть подняла цену у себя, но не подняла цену поставщику за доставленный продукт. Ну, когда мы там вмешались, тогда сеть пересчитала, все доплатила, и, ну, наценки-то остались. И поэтому здесь вопрос, потому что, о чем мы говорим, что необходим диалог между государством и сетями, а не такое выбрать один пример и на основе этого...
Я вас понял. Ну,
позорить всех.
Хочу понять также относительно этих ценников, да, которые нужно, в которых нужно указывать страну производителей, там, рисовать флажки, а вместе с тем, какие продукты будут считаться латвийскими. Вот вы сказали о том, что литовское предприятие собирается строить, производить сыр в Латвии. Или, например, там, знаменитый шоколадный бренд, известный с много лет, который производит свою продукцию в Эстонии. Вот какой здесь продукт будет латвийским считаться, какой не латвийским?
Ну, это самые простые примеры, где, конечно, понятно, что тот, который будет произведен на заводе в Латвии будет латвийский. Если там будет маркировано, что это произведено, на маркировке мы найдем, что это произведено в Латвии, тогда там будет написано Латвия. Uh-huh. Хотя сыр, наверное, будет литовский, есть молока, которые куплены литовцами. В свою очередь, лаймовские продукты, то есть Оркла, скажем так, будет указана та сторона, где произведено. Вот вчера Министерство земледелия потирало руки, о, как хорошо, наконец люди узнают, что там лаймовскую шоколадку производят там, а алдарское пиво производят там, да, что это не латвийский продукт. Ну, это такое решение. Но одновременно с этим появляется целый ряд проблем для торговли, потому что регула Европейского Союза, то есть правила, говорят, что надо указывать происхождение продукта. А Латвия вводит новый термин «производитель». И в многих ситуациях может быть коллизия. И, например, если продукт произведен в Евросоюзе, помечено, а мы не можем определить, на каком заводе, тогда мы должны написать в ценнике, что страна происхождения неизвестна. Но это покупателю сразу создают такие вопросы. Ну, что понятно. Это за продукт? Откуда?
Разумеется, это вводит в заблуждение.
Да. Ну и плюс еще, скажем, для торговли вообще там бедные продавцы. Это просто рэкет. Мы, кстати, пригласили министра земледелия и 5 депутатов, которые подали эти правила, чтобы они на часок-два пришли в магазин и позаполняли ценники сами. То, что закон, который не придумали. Ну, например, если торговец не знает, где, тогда продавец должен посмотреть этот значок предприятия-производителя и по стандарту ISO найти, в какой стране, по регистрационному номеру предприятия должен найти, в какой стране он находится. Или второе. Высота букв, слушайте внимательно, высота букв страны должно быть не меньше 30% от высоты цены и не меньше, чем 3 миллиметра, но не больше, чем 10 миллиметров. Вы представляете, как продавец сейчас линеечкой работает и считает, какой должна быть высота буквы страны производителя. Плюс еще то, что вот напишите в ценнике от руки там внизу Босния и Херцеговина, и посмотрите, как у вас это получится.
Да, я понимаю, это, конечно, да, множество правил, которые, да, становятся просто невозможно исполнять. Нет,
это вообще тупые, извините, правила.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе сегодня. Президент Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич был вместе с нами, рассказал о ценах, раскритиковал решение политиков. Ну, а мы в завершении нашей программы расскажем немножко